Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитата свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свободы». В этом выпуске вид на озеро Владимира Соловьева и Юваль-Харари для русского рынка. То, что у Владимира Соловьева есть дом, а точнее две виллы на итальянском озере Комо, уже давно ни для кого не секрет. Но Алексей Навальный дополнил картину последним штрихом. Он сообщил, что нашел у Соловьева вид на жительство в Италии.
Раньше мы уже публиковали удостоверение резидента, по которому жулик Соловьев проживает на озере Комо и учит нас оттуда любить нашу родину. А то, что вы видите сейчас, это вид на жительство в Итальянской республике, выданный гражданину Соловьеву Владимиру Рудольфовичу и 5 его детям. Соловьев – это бесконечно лгущее насекомое, работает в государственной телерадиокорпорации. Это убыточная пропагандистская помойка, и чтобы покрыть убытки, мы с вами каждый год из бюджета даем им 21 миллиард рублей. То есть каждый из нас, включая детей, стариков, инвалидов, пенсионеров, милиционеров, платит из своего кармана 143 рубля, чтобы вот он хорошо и богато жил. Покупал себе виллы на шикарном горном озере. Оформил вид на жительство в другой стране. Где жить-то? Гораздо лучше, чем в России. Потому что там есть честные выборы. А для нас честных выборов нет. И Соловьев будет визжать, пищать, топать ножками и брызгать слюной. Он сделает все, чтобы мы с вами никогда честных выборов не добились. Потому что в таком случае он просто лишится своей зарплаты.
Светлана Иванова.
Об этом должна знать каждая бабушка, которой смотреть нечего, кроме этого упыря по телеку. Каждый таксист, который слушает его по радио, должен знать об этом.
Твиттер Усы Пескова.
Владимир Рудольфович, а с вашей виллой у озера Комо хороший вид? Потрясающий. Вид на жительство в Италии.
Сталин ГУЛАГ.
На словах ты патриот, а на деле Соловьев.
Вязаный твиттер.
Соловьев летел воевать в Афганистан, но самолет совершил вынужденную посадку на озере Комо.
Твиттер профессор Преображенский.
То, что у пропагандиста Соловьева и его детей итальянский вид на жительство, это не новость. Новость – это если бы у них итальянского вида на жительство не оказалось.
Денис Косяков.
Учим итальянский вместе с Соловьевым. Европа загнивает. Европа sta marcendo. Россия – лучшая страна в мире. «La Russia è il miglior paese del mondo». «Дайте мне вид на жительство». «Mi dia il permesso di soggiorno».
Георгий Албуров.
Кстати, а кто первый начал называть специализирующегося на Украине телеведущего итальянского происхождения Владимира Соловьева российским журналистом? Как так вышло?
Марина Молчанова.
Вы так удивляетесь, что Соловьев получил вид на жительство в Италии, как будто ежедневные новости вам не впаривают гражданку Черногории Екатерина Андреева и подданный британской короны Сергей Брилев.
Твиттер Хьюстон, у нас проблемы.
Заходит как-то в бар пан Бастрыкин, мистер Габрилянов, сеньор Соловьев и мадемуазель Пескова.
Олег Козырев.
Разочаровался в ФБК и Навальном. Где расследование в отношении россиян? Сплошные итальянцы, британцы, финны и киприоты в расследованиях. Требую, наконец, найти среди путинских чиновников и силовиков россиянина и изучить, что с ним не так.
Александр Дмитрук.
Интересно, кто-то еще считает этого Соловьева порядочным человеком? А, друзья, лет 5-7 назад еще сам его слушал и находил интересным и умным. Жесть.
На самом деле в Твиттере довольно много блогеров, которые изо всех сил защищают порядочность Соловьева и заодно катят бочку на Навального. Ильяс Меркури.
Безработный уголовник Навальный предъявляет телерадиоведущему трудоголику Соловьеву.
Юлия Витязева.
Соратник Навального Волков имеет дом в Люксембурге при официальном доходе в 15 тысяч рублей. Дочь Навального учится в Стэнфорде. Сам Навальный учился в Йейле и регулярно ездит отдыхать за границу. Ну так что, продолжим мериться патриотизмом или съедем на голодовку Соболь?
Олег Лурье.
Навальный опять вляпался. Статус Соловьева не является гражданством, в отличие от паспорта и грин-карты США, каковы имеются у друзей и соратников блогера Лешика, Альбац, Пархоменко, Каспарова и прочих друзей Америки. Но о них Леша предпочитает помалкивать.
Изрядно разошелся и сам Соловьев. В Твиттере он написал к посту Навального столько комментариев, что все их процитировать нет никакой возможности. Вот несколько из них.
Лешек, ты же вроде юрист, а опять мимо. Этот статус у меня уже много лет, и он не дает права на гражданство и не дает права на работу. Спроси у Волкова и Гудкова или своих, они объяснят. И ты так и не ответил. Так кто перечислил тебе биткоины за публикации обо мне? Да, этот олух Навальный так спешил выполнить заказ, что даже не побеседовал с юристом, даже не увидел, что на обратной стороне указано гражданство России, и без российского паспорта по этому документу не въехать в Италию. Разберитесь с вашими заявлениями. Если я переехал в Италию и живу там более чем полгода, то как я умудряюсь вести программы, которых было только вечеров, 205? Кроме этого, я не вижу никакой проблемы в покупке недвижимости за рубежом. Закон разрешает. И Волков, и Яшину, и вам. Леша, так вы признаете, что нарушили закон? Нет, я не перепутал. Вы обычный мелкий жулик.
Заодно Владимир Соловьев забанил еще пару сотен пользователей Твиттера, которые с ним спорили. Твиттер РБ головного мозга.
Впервые пожалел, что с 2014 года забанен у Соловьева. Он там так бомбит сейчас в Твиттере. Нажмите кто-нибудь АЗ-5.
Максим Миронов.
Думаю, скоро в словарях выражение «вертится как уш на сковородке» будет помечено как устаревшее. Далее будет идти пояснение. В современном русском языке более подходяще использовать «вертится как Соловьев», уходя от вопросов о своем итальянском виде на жительство.
Твиттер – сверхдержава.
Знаете, почему Соловьев банит всех в Твиттере? Потому что здесь его разнесет даже школьник. Он тут не контролирует ситуацию, как в своих ток-шоу. Тут нельзя переорать, у оппонента всегда есть возможность высказаться. Для него это поле битвы всегда проигрышное.
Зачем Соловьев ввязался в эту сетевую битву, пытается понять Олег Кашин, чью статью публикует в платном разделе «Репаблик».
Свой незначительный, ничтожный грех итальянского вида на жительство он удесятеряет вот этими нервными, почти заискивающими реплаями, выглядящими так, как будто его действительно поймали на месте какого-то преступления, и теперь он должен доказать всем свою невиновность. В суровой этике русских соцсетей такое поведение выглядит крайне жалко. Понятно, что для Соловьева важнее, как он будет выглядеть в глазах своего начальства, телевизионного или кремлевского, и понятно, что начальство живет не в соцсетях. Оно вполне может воспринимать поведение Соловьева как героическое и правильное. Подвергся травле, но выстоял. Дал всем отпор, высмеял, победил. Но даже слабо ориентирующиеся в соцсетях, но понимающие в политических и аппаратных делах люди, смогут увидеть, как уязвим сейчас Соловьев. Из тех, кого атаковал Навальный, он первый, кто так подробно и жалко оправдывается. Первый, кто так суетится. Может быть, он допускает, что Навальный придет к власти и надеется сохранить свой телевизионный статус и в прекрасной России будущего.
А кому-то спор показался недостаточно предметным. Александр Каляндер.
Весь спор Навального с Соловьевым об итальянском виде на жительство последнего, как мне кажется, немного не о том должен быть. Как я понял из всяких объяснений, этот вид на жительство позволяет прожить в Италии более полугода в году и стать налоговым резидентом. То есть вопрос должен быть другим немного. Платит ли Соловьев налоги в Италии, стране НАТО, поддержавшей санкции, и прочие риторические цимбалы легко присовокупить?
Максим Дбар.
Вид на жительство, как у Соловьева, не обязательно ведет к налоговому резидентству. Этот тип визы требует а. наличия недвижимости, б. наличия дохода, в. не допускает отсутствия в Италии на срок больше, чем 6 месяцев. То есть, теоретически, Соловьев может приезжать на озеро Комо раз в 3 месяца, проводить там уикенд и уезжать в Москву клеймить Запад. Если уже он реально проводит в Италии больше полугода, но доказать это можно только с его паспортом или паспортами на руках, то последствия гораздо более серьезные. Его источник дохода – российское ТВ. Этот доход может и не облагаться налогом в Италии, законодательство об избежании двойного, вопрос ввода денег в Италию и так далее. Но если Соловьев налоговый резидент Италии, то в России он должен платить не 13, а 30% подоходного, чего он, разумеется, не делает. Вот это та тема, которую стоило бы покопать. Но доказать его налоговое резидентство или нет в какой-то стране без баз данных пограничников очень сложно.
Издание «The Insider» публикует комментарий руководителя иммиграционного агентства «Пермеса» Вадима Романчука.
Этот тип ВНЖ называется «выбранное место жительства». Основанием для его получения является не наличие недвижимости, а наличие стабильного дохода из источников, не связанных с наемной работой, в достаточно крупном размере. Минимум, установленный законом на одного человека, примерно 31 тысяча евро в год. Конвенция между РФ и Италией об устранении двойного налогообложения устанавливает различный режим обложения разных видов доходов. Если следовать закону, Соловьев не мог заявить доходы от наемной работы в РФ. Они не соответствуют критериям допустимости для данного типа ВНЖ. Скорее всего, это доход от владения бизнесом или доход от предприятий, в том числе индивидуального предпринимательства. В первом случае он должен декларировать доход в Италии и платить там разницу между налогом, уплаченным в РФ, и налогом, начисленным по итальянским ставкам, если разница положительная. Во втором случае доходы декларируются и облагаются только в РФ.
Романчук делает вывод, что, скорее всего, Владимир Соловьев платит налог в Италии. Но тот же инсайдер пишет, что журналист является совладельцем фирмы, которая получает выгодные контракты от Сбербанка, благодаря тому, что там работает его зять. Если заявленные Соловьевым доходы приносят именно эта фирма, это все-таки может значить, что налоги с них платятся в России. Тем не менее, российскому зрителю неплохо было бы знать, с кем он имеет дело в лице телевизионных пропагандистов, считает Кирилл Шулика.
Несправедливо, когда какое-нибудь общество борьбы с диабетиками признают иностранным агентом и заставляют себя публично так обзывать. Но это закон, который так или иначе исполняют. Я предлагаю внести в него поправки. Все журналисты, общественные деятели и прочие подпевалы с двойным гражданством и ВНЖ тоже должны маркироваться. Начинается программа Соловьева, идет титр. Внимание, эту программу ведет обладатель ВНЖ в Италии. Написал он очередную похабщину в соцсетях. Отлично, ставит такую сноску. Или Брилев перед началом своей программы пусть лично сообщает, что является подданным британской короны. Самое же отвратительное, что они доведут Россию и уедут, если успеют, а мы с вами все с их пометом тут останемся. Как голуби прямо. Птенцов выращивают в тиши, а жрать и гадить прилетают к нам на балконы.
А некоторые комментаторы призывают чуму на оба дома. Аркадий Кайданов.
Навальный стучит на Соловьева по поводу недвижимости за рубежом. Соловьев стучит на Навального и его соратников по тому же поводу и еще массе других. Стучат уже всеми своими конечностями и боевыми лбами. Соловьев так вообще в истерике заходится. В одни и те же ворота стучат, между прочим. Когда уж выйдет дворник и спустит на них собак?
Но вместо дворника собак спустила полиция, причем только на Навального. На следующий день после публикации расследования о Соловьеве оппозиционера арестовали прямо у подъезда.
Правда, говорят, что спорт иногда вреден. Вышел из дома сегодня побегать и купить жене цветов. У нее сегодня день рождения. Юля, привет, с днем рождения. Около подъезда маленький автобус с ОМОНом, и меня задержали. Сейчас как дурак в трусах нахожусь в отделении полиции.
Юля, так получилось, извини.
За призывы выйти в субботу на несанкционированный митинг Навального арестовали на 30 суток. При том, что ни одного доказательства таких призывов полиция не предоставила. Увлекательную дискуссию с Владимиром Соловьевым после этого попытался продолжить соратник Навального Леонид Волков. Но Соловьев быстро забанил его в Твиттере. На этом все и закончилось. Вы слушаете «Цитаты свободы» – передачу о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Пользователи соцсетей на днях заметили, что русский перевод книги израильского историка Юваля Ноя Харари «21 урок для 21 века» не соответствует английскому. В главе о постправде в качестве примера этого явления упоминается реакция Путина на аннексию Крыма, но в русском переводе вместо этого в книге говорится о ложных заявлениях, которые делал на публику Трамп. Если дословно перевести английский текст, говорится в нем вот что. В последнее время нам постоянно говорят, что мы живем в новую пугающую эпоху постправды, окруженной ложью и вымыслом. Примеры найти несложно. Так, в феврале 2014 года российские спецподразделения без армейских знаков отличия вторглись в Украину и захватили ключевые объекты в Крыму. Российское правительство и лично президент Путин неоднократно отрицали, что это были российские войска, и называли их спонтанно возникшими группами самообороны, которые могли приобрести похожее на российское военное снаряжение в местных магазинах. Дело это довольно абсурдное заявление, Путин и его подручные прекрасно знали, что врут. А вот так этот абзац выглядит в русском издании книги, который вышел в московском издательстве «Синдбад».
Сегодня нам постоянно твердят, что мы живем в новую пугающую эпоху постправды, окруженные ложью и вымыслом. Так, по подсчетам газеты Washington Post, со время своей инаугурации президент Трамп сделал более 6000 ложных публичных заявлений. В речи, произнесенной в мае 2018 года, из 98 фактологических утверждений Трампа 76% были ошибочными, вводящими в заблуждение или ни на чем не основанными.
Украинский блогер Андрей Черников сравнил отдельные фрагменты книги в английском, украинском и русском переводах и обнаружил, что описание аннексии Крыма в них тоже различается. В русском тексте вместо слов «единственное успешное вторжение» появилась фраза «Россия не считает аннексию Крыма вторжением в чужую страну». Его комментарий публикует канал RTVI.
Мне просто было интересно вообще, как российское издание, ну вот имея вот этот набор как бы убеждений, перевела, собственно, очень острые вопросы относительно там аннексии Крыма и, собственно, там действий на востоке, вот, Украины. И я такой смотрю, блин, это вообще типа по-другому написано.
Широкое обсуждение этих особенностей перевода в русскоязычном Фейсбуке началось с подачи Дмитрия Кузьмина.
Я об этом восхитительном чисто российском примере борьбы с постправдой посредством постправды узнал сегодня из ленты украинских коллег. Значит ли это, что никто-никто из читавших русский перевод не видел английского оригинала? Или просто в России это всем кажется в порядке вещей? А еще мне ужасно интересно, согласована ли эта поправочка с забугорным правообладателем. Может быть, знающие люди знают, кто у Юваля Харари агент, например? Жажду услышать его или уж самого автора реакцию.
Как выяснилось, Юваль Харари санкционировал изменения, внесенные в русский перевод. Ответ историка опубликовал сайт News.ru.
Моя цель состоит в том, чтобы основные идеи книги об опасностях диктатуры, экстремизма и фанатизма достигли как можно более широкой аудитории, в том числе аудитории, живущей в странах с недемократическим режимом. Некоторые примеры в данной книге могут оттолкнуть эту аудиторию или привести к цензуре со стороны определенного режима. По этой причине я изредка допускаю адаптацию книг и утверждаю изменение определенных примеров, но никогда основных мыслей произведения.
Доверие к автору после этого заявления у читателей не прибавилось. Лёля Шергова.
Ну класс, в такие минуты понимаешь аргументы украинцев, которые говорят, можно нам только в украинском переводе, без русской цензуры.
Слава Швец.
Такую, мягко говоря, вольную замену автор объясняет тем, чтобы основные идеи книги об опасностях диктатуры, экстремизма и фанатизма достигли как можно более широкой аудитории. И вот у меня по этому поводу несколько вопросов. Вопрос первый. Правильно ли я понимаю, что эта цензура была внутренней? Существует общий официальный орган цензуры, и ни одна книга не выпускается без его одобрения? Или же во время перевода издательство подстраховалось заранее, безо всякого запрета, внешнего давления и прочего. Вопрос второй. Судя по всему, замена была не идеологической, а исключительно коммерческой, то есть чтобы продать тираж. И в этом случае имеют ли хоть какую-нибудь ценность все идеи Юваля Харари в этой книге и в прочих, если они столь взаимозаменяемы и волатильны? Как сформулировать лучше это чувство гадкой подтасовки?
То, что такие несовпадения обнаружились именно в главе о постправде, всех особенно развеселило. Игорь Яшков.
Мы поместили постправду в твою главу о постправде, чтобы ты читал постправду, пока читаешь о постправде.
Между тем, поклонники израильского историка записали правки ему в плюс. Дмитрий Попович.
Юваля Харари упрекают в том, что он подредактировал российское издание своей книжки, заменил нашего вождя на Трампа. Мне кажется, это говорит о нем как о хорошем исследователе. Донести идею для него важнее, чем соответствовать идеологической догме.
Да и многие другие ничего зазорного в такой адаптации для местного рынка не видят. Дмитрий Кожемякин.
Я не очень понимаю предмет возмущения. Если это было бы сделано под давлением официальных лиц или государственных органов, тогда да, это следовало бы осудить. Но если это связано с тем, что в российском обществе существует раскол относительно интерпретации данных событий, и сторонники каждой интерпретации очень остро реагируют на противоположную точку зрения, что в перспективе может сказаться как на продажах книги, так и на восприятии заложенных в ней идей, решение об исключении определенного фрагмента может быть не связано с цензурой, а продиктовано, ну, если так можно выразиться, маркетингом. И во втором случае, в чем заключается претензия? Книга ведь не про Крым.
Владимир Гуриев.
То, что Харари и его издатель не готовы бороться за свободу слова в России, а хотели бы продать тираж без лишних проблем, это выглядит, конечно, не очень красиво, но если немного остыть, то не очень понятно, почему они должны этим заниматься и почему их это вообще должно волновать. Ну, то есть, мне кажется, что если в этой ситуации кто-то выглядит по-настоящему некрасиво, то не автор, а другие люди.
А кто-то пытается понять, как относиться к этому новому явлению. Максим Трудолюбов.
То есть это событие не из словаря прошлого века, где было негативное слово «цензура», это из словаря нового века, где есть позитивное слово «локализация». Немного местного колорита. Там, допустим, народный танец, узор по краешку. Хорошо для местных, хорошо для продаж. Это почти как американской группе на концерте в Москве исполнить песню местной культовой группы. Кто же будет против? Ведь программы, видеоигры и прочее такое, даже фильмы, например, в Китае уж точно, локализуют для рынка. Наверняка, даже точно, там бывают и корректировки перевода, и удаленные эпизоды, связанные с политически чувствительными темами. И вот дело дошло и до книг.
Андрей Десницкий.
Хорошо, давайте поставим мысленный эксперимент. Харари пишет книгу на русском языке, в котором в качестве примера политика лжеца приводит президента Т. Имеет право? По-моему, однозначно да. Харари пишет книгу на английском языке, в котором в качестве примера политика лжеца приводит президента П. После консультации с переводчиком авторизует замену в русской версии президента П на президента Т. Имеет право. Просто интересно понять, почему с вашей точки зрения нет.
Вариантов ответа на вопрос, почему такая подмена недопустима, оказалось множество. Александр Сергеев.
Как переводчик научпопа, естественно, научной направленности, я периодически сталкиваюсь с тем, что автор иллюстрирует мысль примерами, которые совсем неизвестны русскому читателю. Заменить их функционально аналогичными местными реалиями я могу только в крайнем случае и со сноской. Идея заменить целый пример и без всяких пояснений просто в голове не укладывается. А в данном случае, при наличии четкого политического контекста, это в лучшем случае самоцензура, а в худшем — манипуляторство, когда автор пытается добиться принятия аудитории путем подстройки под ее предубеждение.
Сергей Кузнецов.
Мы жили в СССР. Человека, который пишет на русском языке книгу про права человека, где в качестве примера их нарушения приводят расизм в США, мы в нашей юности держали за полное дерьмо. И не потому, что считали, что в США нет расизма или что расизм – это хорошо. А человека, который написал книжку по-английски про права человека, где в качестве примера приводил преследование диссидентов в СССР, а при переводе на русский поменял их на расизм в США, мы бы даже за полное дерьмо не держали. Мы бы просто потешались над ним. Не понимаю, почему этого не надо делать с Харари сегодня.
Ксения Лученко.
Харари не пишет книгу на русском языке. Покупая перевод, мне хотелось бы быть уверенной в том, что я читаю ту же книгу, что и англоязычные читатели. А если она адаптирована под местный рынок, исходя из каких соображений, то это две разных книги, и должно быть обозначено хотя бы в предисловии, чтобы не вводить читателя в заблуждение.
А кому-то кажется, что навязанную сверху цензуру простить было бы легче, чем готовность автора идти на идеологические компромиссы просто ради того, чтобы не потерять прибыль. Борис Филановский.
Мысленный эксперимент имел бы смысл, если бы в России не было фактической цензуры, которая уже перешла во внутреннюю издательскую, редакционную, журналистскую. Но если бы ее не было, то при переводе никто не стал бы ничего менять в оригинальном тексте. Путина поменяли на Трампа не из-за понятности туземцам и не из-за нежелания их раздражать, а из страха за бизнес и за себя. Вот и все. Не о чем больше говорить.
Многих заинтересовал вопрос, кто был инициатором правок и нельзя ли было обойтись без них. Сергей Шелин.
Вот смеются над Харари за то, что ради денег переписал свою книжку для российского издания. Но ведь тут еще смешнее. Переписал-то он с большим походом. Если бы понимал, как у нас все устроено, то знал бы, что книжку и так можно публиковать, ну, может быть, смягчив несколько фраз. И этот человек, который в своей практике откровенно не знает, как устроена жизнь, построил первоклассную карьеру, объясняя восторженной публике, как устроена жизнь.
Константин Сонин.
Я пока не слышал, чтобы от издательства требовали менять слова в переводном тексте по политическим причинам, но если кто-то это потребовал, какой безумной логикой этот кто-то руководствовался? Если бы кусок про Крым остался в книге в неизменном виде, его бы прочли 2-3 тысячи человек, читателей Харари. Теперь про эту историю, благодаря публикациям в центральных медиа, узнают сотни тысяч людей, в 100 раз больше, чем было бы без правки. Причем теперь эта история, Крым 2014, как пример постправды, получит отдельно. раздельную жизнь. Нет, воистину, услужливый дурак опаснее врага.
Ася Казанцева.
Это было бы очень смешно, если бы не было бы распространено так широко. Самое забавное, что люди в таких случаях обычно говорят: «Ну я бы, конечно, да, но мое начальство...» Если пойти к тому начальству, то оно обычно говорит: «Ну я бы, конечно, да, но мое начальство...» Интересно, если в этой цепочке начальств дойти до президента, то он подтвердит, что ни в коем случае нельзя писать про него в книжке? Или все-таки скажет: «Да вы с ума сошли, у нас формально считается свободная страна?»
В колонке для журнала Newsweek писатель окончательно развеял все сомнения. Он уточнил, что правки действительно предложило издательство. Фрагмент перевода колонки публикует Republic.
Когда у меня есть основания полагать, что книга из-за использования какого-либо острого примера будет запрещена, я авторизую адаптацию для этой страны с менее деликатным примером, никак не меняя главную идею. Так и произошло с примером российского вторжения на Украину в моей последней на сегодня книге «21 урок для 21 века». Им я хотел проиллюстрировать использование дезинформации и фейковых новостей. У меня было три варианта. Первый – подогнать мой пример под официальную версию российских властей. Это я наотрез отказался делать. Второй – оставить попытку достучаться до российских читателей. И третий – изменить пример. Именно его я и выбрал. Я руководствовался не финансовыми причинами. Вообще российский книжный рынок нельзя назвать каким-то особенно прибыльным. Главное для меня – донести до русского читателя мысли об опасности диктатуры, радикального национализма и религиозной нетерпимости. Также я авторизовал несколько изменений в российском издании, но, возможно, в тексте встречаются и другие мелкие замены, чисто терминологического характера. Ведь ни один перевод не может быть полностью идентичен оригиналу.
Многие в итоге сделали для себя вывод: в русском переводе лучше по возможности книг не читать. Мария Кувшинова.
У меня тут коллега сказал жесткую и справедливую вещь. Сегодня профессионал в любой области, от кино до медицины, обязан читать важные новинки как минимум по-английски, иначе деградация неизбежна. И не то, чтобы этот навык сейчас был доступен только привилегированным. Как мы видим по ситуации с Харари, обычного поп-нон-фикшена это тоже касается. Деградация среды обвальная, отставание в некоторых областях в той же гендерной теории лет под 50. Никто вам сегодня не переведет в срок и качественно профессиональную литературу, а если вдруг переведет, то это будет удивительное исключение.
А другие считают, что дело не в переводах, а в самом Харари, и пытаются разобраться, почему его книги так популярны. Стелла Рожински-Лютикова.
У Харари на каждом языке возникают уточнения. Английский не такой, как иврит, русский не такой, как иврит и английский. Просто не читайте Харари, вот и все.
Сергей Медведев.
Когда пошел весь этот хайп с Харари, я честно купил его книжки. Потратился, каждая стоит как пинта крафта с бургером. И не смог заставить себя читать. Такая густая банальщина с претензией на назидательность и анализ. Этакий Дэн Браун от истории цивилизации. Если принять, что Джаред Даймонд – это Умберто Эко. Но, видимо, в этом и есть суть ходового научпопа – рассказывать людям то, что они и так знают, придавая этому видимость системы, такая в нас прошита жажда авторитета. Так что, может, этот скандал немного откроет у нас глаза на Харари и спасет пару душ от ненужной траты денег на его кирпичи и направит их на более богоугодное дело. Пиво с бургером, можно даже и вегетарианским.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!